И опять мне пора отойти в сторону, отказавшись от роли вездесущего и всезнающего рассказчика, которому ведомо почти все о приключениях Лукаса Корса. Ведь повествование наше о трагических событиях, которым пока еще только предстоит случиться, будет выстроено в том порядке, в каком описал их много позже охотник за книгами. Так что теперь мы подступаем к моменту, когда Корса возвращался домой и, войдя в подъезд, заметил, что привратник успел подмести холл и уже готовился запереть свою каморку. «А к вам нынче приходили чинить телевизор», — сообщил тот, выходя из мусорного отсека. Корса прочитал достаточно книг и видел достаточно фильмов, чтобы знать, что сие означает. Поэтому, не сдержавшись, громко расхохотался, к полному изумлению привратника. «Да у меня уж сколько времени, как нет никакого телевизора!» И тут на него обрушился поток извинений, которые он пропустил мимо ушей. События становились восхитительно предсказуемыми. Но раз уж дело связано с книгами, то он и хотел бы взглянуть на все глазами читателя, искушенного и взыскательного, а не превращаться в героя дешевых подделок, хотя некто навязывал ему именно такую роль. Нет, на это он никогда не согласится. В конце концов, по натуре Корса был скептиком и имел низкое артериальное давление. А потому бисеринки пота практически никогда не покрывали его лоб, и, соответственно, слово «рок» никогда не срывалось с его губ. «Надеюсь, я не слишком провинился перед вами, сеньор Корса?»
«Ничего страшного. А тот человек был черноволосым, так? Усы и шрам на лице?»
«Он самый».
«Успокойтесь, это мой друг. Он любит такие шутки».
Привратник облегченно вздохнул. «У меня прям камень с души свалился».
К счастью, Корса мог не беспокоиться ни о девяти вратах, ни о рукописи Дюма. Он или таскал их с собой в холщовой сумке, или оставлял на хранение в баре Макаровой. Для него в мире не было места надежней. Поэтому теперь Корса спокойно поднимался по лестнице, пытаясь угадать, что ждет его в квартире. Он был человеком опытным и успел превратиться, так сказать, в читателя второго уровня, то есть слишком грубое и прямое следование архетипам разочаровало бы его. Но, открыв дверь, он сразу успокоился. Не было ни разбросанных по полу бумаг, ни вывороченных ящиков стола, ни вспоротых ножом кресел. Все пребывало в том виде, в каком он оставил свое жилище, уходя ранним вечером. Он шагнул к письменному столу. Коробки с дискетами стояли на своих местах, бумаги и документы лежали, как им и положено, в соответствующих ячейках. Человек со шрамом, Рашфор, или как его там, черт возьми, оказался в своем деле мастером. Но и он не все сумел предусмотреть. Корса включил компьютер и победно ухмыльнулся. Dagmar PC 555K SI Electronic PLC. Последнее включение 19:35, Tuesday 3:21. Эй. Echo off. Эй. Последнее включение 19:35 сегодня, сообщил ему экран. Но в последние сутки сам он не касался компьютера. В 19:35 он сидел с нами в кафе, пока человек со шрамом ломал комедию перед привратником. Еще кое-что любопытное он обнаружил рядом с телефоном, однако не сразу. И это кое-что трудно было счесть случайной оплошностью таинственного гостя. В пепельнице среди окурков лежало то, что хозяину квартиры явно не принадлежало. Докуренная почти до конца сигара с уцелевшим кольцом. Он взял ее и повертел в руках, сперва не поверив собственным глазам. Постепенно смысл находки дошел до него, и он опять громко расхохотался, показывая клыки, совсем как затравленный и разъяренный волк. Ну, конечно, марка Монте-Кристо. Незваный гость побывал и у Флавио Ля Понте, только представился водопроводчиком. «Какого черта? Что за дурацкие шутки?» — выпалил Ля Понте вместо приветствия и, подождав, пока Макарова нальет ему джина, вытряхнул на стойку содержимое целлофанового пакета. Сигара была той же марки, и кольцо тоже осталось целым.
«Эдмон Дантес снова идет в бой», — бросил Корса.
Но Ля Понте никак не желал взглянуть на всю историю с литературной точки зрения. «Вот смотри, какие дорогие сигары курит этот негодяй!» Руки у него дрожали. Он даже расплескал джин, и несколько капель повисло на его рыжей бороде. «Я нашел это на ночном столике!» Корсо откровенно подсмеивался над ним. «Где твоя выдержка, Флавио? Ты же крепкий мужик!» Он положил руку ему на плечо. «Вспомни клуб гарпунеров Нантакета!» Ля Понте раздраженно отмахнулся. «Да, раньше я был крепким мужиком, но ровно 8 лет назад вдруг понял, что приятнее оставаться еще и живым. И с тех пор я чуть пообмяк». Корсо, попивая джин, процитировал ему Шекспира. «Трус умирает 1000 раз, а храбрец» и так далее. Но Ля Понте был не из тех, кого можно утешить цитатами, тем более цитатами такого рода. «Если честно, — заметил он, задумчиво опустив голову, — страха во мне нет. Просто я не хочу ничего терять, ни вещей, ни денег, ни моей фантастической сексуальной силы, ни жизни». Это был весомый аргумент, и Корсо пришлось признать, что дело и вправду могло иметь неприятные последствия. «Кроме того, — добавил Ля Понте, — есть и другие тревожные знаки. Какие-то клиенты хотят за любые деньги купить рукопись Дюма. По ночам раздаются таинственные звонки». Корсо резко выпрямился. «Они звонят ночью?» «Да, но ничего не говорят, помолчат и бросают трубку». Пока Ля Понте рассказывал о своих несчастьях, охотник за книгами потрогал холщовую сумку, только что извлеченную из-под прилавка, где Макарова прятала ее среди ящиков с бутылками и пивных бочонков. «Я не знаю, что мне делать!» — трагическим тоном воскликнул Ля Понте. «Продай рукописи, делу конец. События выходят из-под нашего контроля». Книготорговец покачал головой и попросил еще порцию джина, двойную. «Я обещал Энрике Тайлеферу, что рукопись будет продана на открытом аукционе. Твой Тайлефер на том свете. А при его жизни ты не успел выполнить обещание». Ля Понте мрачно кивнул, словно не желал вспоминать некоторые детали. Но тут чело его разгладилось, на губах заиграла растерянная улыбка. Если только это можно было назвать улыбкой. «Ты прав, конечно. А теперь угадай, кто еще мне звонил? Миледи?» «Почти. Лиана Тайлефер». Корсо глянул на друга с выражением бесконечной усталости. Потом взял стакан с джином и залпом выпил. «Знаешь что, Флавио?» — вымолвил он наконец и вытер рот тыльной стороной руки. «Иногда мне кажется, что я читал этот роман. Когда-то очень давно». Ля Понте снова нахмурился. «Она хочет получить обратно анжуйское вино. Как есть, без всяких бумаг, подтверждающих подлинность». Он смочил губы в джине, потом смущенно улыбнулся Корсо. «Чудно, правда? С чего вдруг такой интерес?» «И что ты ей ответил?» Ля Понте поднял брови. «Что от меня это уже не зависит, что рукопись у тебя, и что я подписал с тобой договор». «Ага, то есть соврал. Мы ведь ничего не подписывали». «Конечно, соврал. Теперь, если что, расхлебывать придется тебе. Но учти, вести переговоры с покупателями я не отказываюсь. И со вдовой, и еще кое с кем мы в ближайшие дни поужинаем. Дела есть дела. Обсудим эту проблему. Так что я, как и в старе, остаюсь отважным гарпунщиком». «Тоже мне гарпунчик выискался. Дерьмо ты и предатель». «Да, и таким меня сделала Англия, как сказал бы засранец Грэм Грин. Знаешь, как меня звали в колледже? Это не я. Разве я не рассказывал, как сдавал экзамен по математике?» Он снова поднял брови с ностальгической теплотой, предаваясь воспоминаниям. «Я от рождения был доносчиком». «Ты бы поостерегся, Лианы Тайлефер». «Почему?» Ля Понте любовался своим отражением в зеркале над стойкой. Потом скорчил похотливую гримасу. «Эта баба мне понравилась сразу, еще когда я только начал таскать книжки ее муженьку. Настоящий класс!» «Да», — кивнул Корсо, — «настоящий средний класс». «Не пойму, чего ты на нее взъелся? Красотка ведь!» «Там дело нечисто. Какая-то собака там непременно зарыта». «А я обожаю собак, особенно если у них имеются красивые белокурые хозяйки». Корсо теребил узел галстука. «Послушай, идиот, врубишься ты, наконец, или нет? Во всех романах с закрученным сюжетом, во всяких таинственных историях, знаешь, кто обязательно погибает? Друг героя. Улавливаешь, какой получается силлогизм? Ведь нынешняя история таинственнее не бывает. Ты мой друг...» Он подмигнул Флавио. «Так что расхлебывать дельце тебе». Поглощенный воспоминаниями о вдове, Ля-Понте не сдавался. «Ладно тебе, кончай мне голову морочить. И потом, если помнишь, я сказал, что готов даже пулю получить за друга, но только в плечо». «Я не шучу. Тайлефер мертв. Он покончил с собой. Кто знает, будут и еще покойники. Вот и подыхай сам, зануда, скотина». Остаток вечера прошел под схожие комментарии. Через 5-6 рюмок они распрощались и договорились созвониться, как только Корсо доберется до Португалии. Ля-Понте покинул бар, пошатываясь и, разумеется, не заплатив за себя. Зато он подарил Корсо остаток сигары Рашфора. Как он выразился, «Вот тебе в парочку».